Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 10 октября, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Угледар изнутри. Как живет город Высоток под постоянными ударами с воздуха? Что сейчас происходит в Серебрянском лесу? 9 октября бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сообщили в своем телеграм-канале, что захватили в плен майора и командира добровольческого батальона «Алга» 72-й отдельной мотострелковой бригады армии России. Прямая речь. Теперь он один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов, отметили в бригаде, добавив, что больше видео с пленным майором выложат вскоре. Прямо на камеру во время взятия в плен командир оккупантов рассказывает о колоссальных потерях в своем подразделении. Добровольческий батальон «Алга» сформирован преимущественно из жителей Татарстана. 72-я отдельная мотострелковая бригада армии России, в которую входит этот батальон, уже много раз фигурировала в отчетах украинского генштаба в связи с ее немыслимыми потерями. Сначала в Харьковской области в 2022 году, во время украинского блицкрига, а после в мае 2023 года, когда она просто бросила свои позиции к югу от Бахмута под натиском Вооруженных сил Украины. Напомню, что к югу от Бахмута у Вооруженных сил Украины есть продвижение, восточнее Андреевки, в частности, совсем недавно освобожденной украинскими защитниками. На фоне украинских успехов в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что глава Генштаба России и командующий оккупантами в Украине Герасимов подумывает оставить Бахмут, чтобы не допустить котла для 50-тысячной группировки оккупантов там. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, как штурмовикам 3-й бригады удалось взять в плен аж командира Добробата батальона оккупантов. О чем говорит то, что комбат воюет вместе со своими солдатами в окопах? И может ли Герасимов действительно оставить Бахмут? С нами сегодня будут полковник 63-й бригады Вооруженных сил Украины, которая воюет сейчас на Кременском направлении, Вадим Черный, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и Михаил Пелеверт, израильский политолог. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и временно неподконтрольные ее части, и писать Viber. Номер Viber плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И ставьте этому видео лайк, его благодаря этому увидит больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. На южном фланге армии Украины продолжают штурмовые действия. Генштаб говорит о частичном успехе в районе недавно освобожденной Андреевки. Но и агрессор не прекращает попыток контратаковать. Прошлые сутки в районе Клещеевки. Эпицентром боев, как и раньше, остается железная дорога. Авиаудары нанесены по Константиновке, а на север от Бахмута по Северску и Спорному. Западный край Донецка. Отбиты новые атаки в западной части Марьинки и возле Новомихайловки. По ним, а также Авдеевки, Керамику, Новокалиново, била штурмовая авиация России. Лиман, Кременная, Купинск. Здесь за сутки повторились атаки российских войск на Синьковку, Ивановку и Макеевку. Российская авиация била возле Кондрашовки, Песчаново, Петропавловки и южнее на Северском Донце Белогоровки, которая является линией столкновения уже полтора года. Агрессору не удается ее полностью захватить. На юге Донецкой области штурм армии РФ отбит возле Старомайорского.
Пустынные улицы и выгоревшие дома. Даже в такой атмосфере город Угледар живет. В нем остаются многие люди. Этот город не похож на другие, он состоит только из высоток, но при этом очень маленький по площади, такой себе остров посреди поля на Донбассе. Мой коллега Сергей Гроботенко покажет, как сейчас выглядит город изнутри.
Вот я просто побачив, я знаю, до нас люди с простым проханием, кажут, люденьки, ми тут в Угледарі, але люди не мають тут ні чаю, ні кави, ні смаколиків ніяких. Ми зробили такий маленький серед своїх людей ключ. Відкликнулось багато людей, ми зібрали повно бус, як ти бачив. Зараз це довеземо до Угледару. Туди мало хто їздить, як ти бачиш, машини тільки от військові з нами по дорозі. Але нам саме туди треба, бо туди не ходять ні автобуси, ні поїзди. Туди їздимо тільки такі ми, шалені волонтери.
Thank you. ситуація не важна. Дуже вбивають, люди вбивають, дома горять, людей вбивають, хоронимо через день. Позавчора чоловіка похоронили, вчора, правда, не було нікого.
Що це і горів учора? Бачите, він ще вроді цілий, а горів учора добре. Між паскою і проводами.
Ого.
Три години дня. Скоріше всього це була авіабомба. Отак з 9-го по підвал усе рухнуло в одну секунду.
Таке було страшно. Люди були там в той час?
5 чоловік там похоронено.
Ось тут прямо?
Оцього. Три чоловіки там жили, два брати і жінка одного. Один пішов телефонувати, і хлопчик 17 років, мама тут стояла, і дійшов туди. Так вона тут каталася по землі. Ну що ти зробиш? Все.
Треба антибіотики, треба анальгетики, треба спазмолітики, треба успокаюючі. От такі. Ну, противовірусні мені привезли, але там, ну, багато привезли, але вони дуже, вона для стаціонару більше годи. Так, ну все, що саме необхідне, розумієте. У когось серце, у когось печінка больна, у когось жовчник, у когось підсумкова. Ну.
Потихонечку виживаємо, куди діватися. Спасибо, що волонтери продукти і воду привозять. Технічно відкачаємо, щоб
допомогти. А наскільки часто в Угодар обстрілюють зараз?
Ось я чуть ли не кожен день. Угу. Утром просипаюся, слава Богу, що цілий, хоч їзді ночувати, хоч в подвалі. І самі живі. Несколько днів назад мужчина говорить, вийшов дрова наколоть і похоронили прямо під під'їздом.
Загинув?
Так, да, прильот був, а не успів навіть спрятатися.
Учась і автограф. Ти ж розумієш, я можу 300 разів казати, що ми зробили, да, гарну справу, але які ми волонтери без звітів? А це такий свого роду звіт.
А ви довго вже в підвалі живете?
Ну, я з мая місяця. Муж раніше переїхав, і тому раніше обстріляли нас, потім взорвали.
Тобто вашого житла вже немає тут?
Завалило там все, полдома нас завалило.
А ви не думаєте кудись виїхати у більш безпечне місце?
Ні, я зараз забиратися не в безпечності, ні. Там передають обстрілювати ті райони, то області, то страни, то взагалі, бо знаєш, що твориться. Наверно, нигде безопасности нет. А жить, ну, хотя бы какой-то угол есть, и что-то привозят. А там вообще неизвестно, может, ничего и не будет.
Це печиво передали чехи знайомі. Це печиво, ну, класнюче, воно дуже смачне. Я...
О, там є грубка є.
А, понятно. Ладно, это мы разом не по одному всем сразу.
Давай. Я рекомендую.
У мене мама там в подвалі 99 років. Ніяк не переведемо. Я кажу, це більше тут, то туди погукали, то туди погукали. Не виходить, щоб тут підготувати. Все готую, це зараз від тіля вийшло.
Маму будете евакуювати сюди, в це сховище, так?
Да? Зовно, тому що я сам не залишу, а раз мене тут залишили, ну, працювати, то я ж не можу на цілий день не залишити. 99, ви самі розумієте.
А якщо евакуюватися, кудись виїхати більш безпечно?
Не поїду нікуди. Тут мої всі рідні, тут мої діти лежать. Діти навіть без хвості. Мої два сини тут.
Десять дней интенсивных боев. Через такой промежуток времени, если опираться на военную теорию, боец должен уходить на отдых и восстановление. Но Украина не может позволить себе этого из-за интенсивности войны. Украинские защитники находятся в зоне обстрелов намного дольше. Мои коллеги с канала «Настоящее время» побывали в реабилитационном центре для военных, где расспросили, чем и как специалисты помогают военным преодолевать психологическую травму. Там есть некоторые детали, которые могут пригодиться и вам в стрессовой ситуации. Вообще, конечно, призываем всех в военное время уделять внимание психологической гигиене. Сейчас есть много волонтерских ресурсов, где можно почитать или посмотреть о базовых принципах оказания помощи себе и тем, кто находится рядом.
Тут у нас кабінет психолога, де ми спілкуємося з військовослужбовцями. Така дуже приємна, майже домашня атмосфера на сонячному Донбасі. Як тебе взагалі справи в цілому?
Та вже краще було. Угу. Було трошки так. Трошки падне крило, ну нічого, вже нормально.
Военный психолог 10-й бригады ВСУ Эдельвейс Давид интересуется морально-психологическим состоянием Сергея. Он піхотинець этого же соединения.
У мене вже просто дуже багато контузій. Я воюю з самих перших днів війни і вроді після ранення попав в больницу, нічого, а потім почались чуть-чуть проблеми з морально-психологическим состоянием. Чуть-чуть подухудшился. Сейчас уже попустило, то заикался первое время. Ну, это уже не первый раз, у меня уже такое было.
Сергея, как он говорит, накрыло в тылу. Как-то вышел из больницы и заметил большую компанию, которая громко что-то праздновала. Сильно возмутился.
Ну, то, что я вижу на гражданке, меня чуть-чуть разочаровывает. Ну, мне кажется, что люди просто забыли, что у нас война. И забыли, что там парни некоторые с 24-го, как и я, и постоянно воюем, а не где-то там в тылах тусуемся.
Зарядный Херсон.
Сам Сергей из Херсона, но войну встретил на Закарпатье послушником монастыря, куда подался задолго до вторжения после жизненных трудностей. Там он работал на стройках, помогал по хозяйству и много молился.
Батюшка пришел, разбудил меня, говорит, Сережа, там война началась. Кажу, так она с 2014 года. Он, нет, ты не понял, говорит, настоящие ракеты летят по всей Украине. Я в интернет просто зашел так раз, посмотрел, ага, все, понял. Пошел до батюшки, говорю, помолитесь за меня, я пошел в военкомат. Он говорит, ты иди, ну тебя сына, говорит, никуда не возьмут. Ну, я пошел в военкомат и, сейчас скажу, сколько. Через месяц я уже был, короче, в Тошковке, в Луганской области.
То же самое, что на стройке, только платят соточку. Нет, выработки. А также тоже лопатой в говне ковыряешься. Ну, еще стреляют по тебе.
То, что ему нужна моральная реабилитация, удивило как бригадных психологов, так и сослуживцев Сергея. Его позывной «Позитив» говорит сам за себя.
Перед выездом сказали, что каждый должен себе позывной придумать. Ну, каждый там что-то выдумывал, а пацаны сразу сказали, а он у нас «Позитив». Все. Я хотел себе другой позывной, но они сказали, будь позитив.
В якійсь мірі ми всі люди будемо застосовувати різні типи захисту. Ми спілкувалися з позитивом. Він посміхався і не через те, що йому надзвичайно весело, а через те, що це одна з захисних його реакцій на ті зовнішні і внутрішні чинники, які на нього впливають.
Одна из главных задач военных психологов, говорит Давид, помочь бойцам преодолеть страх и панику, которая в боевых условиях только во вред. Ведь решение нужно принимать быстро и без колебаний.
Коли ви дивитеся на колектив, ви не можете до кінця сказати, хто проявить найбільшу сміливість під час бою і хто, власне, зробить одну з найважливіших речей. І завжди от той військовослужбовець, який буде стояти осторонь, тихо і спокійно, або ж з якимось таким, з такою невпевненістю, під час ситуації з застосуванням викидом великої кількості адреналіну може все повести найсміливіше.
Наші роботи, не боїмося. Внимательно.
А еще психологи объясняют новым бойцам, какие эмоции и переживания их могут ожидать в первом бою.
Перший бій – це перший інтимний момент, якщо порівнювати власне з життям чоловіка, це завжди страшно, невідомо і цікаво водночас. І коли ти пояснюєш, що там може виникнути, дай Бог, хворота, або може бути якесь виділення, серце може калати так, що ти будеш задихатися, або тобі буде здаватися, що час тягнеться настільки довго, що ти там проживаєш не 5-7 хвилин, а ж цілий рік.
Спеціалісти общаються з бойцями як до, так и после штурмов, ведь то, что военные переживают и видят непосредственно на поле боя, они зачастую держат в себе. Все эти моменты тоже нужно проговаривать, говорит Давид.
Ты не можешь перезвонить до своей коханой дружины и дружащим голосом рассказать про то, как на твоих очах загинул твой найкращий друг, с которым ты пришел от самого начала. И при том, что там твой друг мог загинуть дуже страшною смертью.
Страшно никогда по тебе стреляют. Или когда там боевое столкновение. Страшно, когда умирает твой побратим, но ты ничем не можешь помочь. Вот это реально страшно.
Военные психологи помогают бойцам, которых время от времени посещают тревожные мысли, понять, что они как никто нужны своим сослуживцам там, на передовой. Правда, Сергею этого объяснять и не нужно. Он сам рвется в бой.
Чувствую я себя в своей тарелке только со своими побратимами и только теми, которые боевые. То есть я постоянно на войне, когда сплю, когда не сплю, я мысленно постоянно на войне. Моя задача сейчас, как можно меньше прохлаждаться, как можно больше находиться где-то, пользу приносить.
Слава Украине!
Но даже такие, как Позитив, на этой интенсивной и жестокой войне нуждаются в помощи, говорит военный психолог Давид.
Если мы говорим про хлопців, які вже довгий час воюють, це перш за все емоційне вигорання. Тому що будь-яка людина має ресурс, і книжка говорить про 10 днів інтенсивності боїв. У нас ситуація зовсім інша, і теж про що говорить там класична військова психологія, не завжди релевантна з тим, що у нас є де-факто.
Какой бы ты ни был сильный, тебя сломают или будут избивать до тех пор, пока ты будешь не в себе. Так жительница Бердянска Татьяна Типакова рассказывает о своем плене весной 2022 года. Женщина выводила на марш свободы в оккупированном Бердянске тысячи украинцев. За организацию этих маршев Татьяну Типакову задержали, потребовали, чтобы она организовывала митинги уже для российской администрации. О том, как ей удалось выехать из оккупации, Татьяна рассказала моим коллегам.
Коли я повернусь, перше, що ми зробимо, то я виведу людей на марш перемоги, щоб ми пройшлись по тим же самим маршрутам, яким ми ходили на марші свободи.
Бердянська Україна! Бердянська Україна!
Мені б сказали, що ви вірили, що почнеться війна. Я б сказала ні. Бо дивіться, я за тиждень до початку війни я поїхала кататися на лижах. Боже, красота! І додому я повернулася 24-го у час ночі. Ми приїхали з відрядження і лягли відпочивати. А у 4-й ночі, 24-го, мені подзвонили друзі з Києва і кажуть, Таня, почалась війна. З 26-го на 27-е війська ворожі зайшли в наше місто. На жаль, спротиву ніякого не було. У нас була одна маленька частина, і вони в перший день війни, або навіть за день до війни, вони на Маріуполь всі вирушили. І тому захищати місто зовсім нікому не було. Та маленька частинка нічого не зробила. Але в мене дуже багато питань до нашої влади, яка була тоді при владі, чому ми нічого не робили навіть у ті два дні, які були ми ще вільні. Перший марш ми зібрали 6 березня, такий масовий. Самий перший були вже 28 лютого. І ось в цей день, ну, як можна сказати, що була наша невеличка перемога, що ми добилися того, щоб ці машини, на яких стояла техніка і пушки, що ми добилися того, що вони поїхали. Але це було ненадовго. Вони, я не знаю, там на 2 години, поки ми розійшлися, від'їхали, а потім повернулись назад. Але в той час, так, нам казали, що це вже перемога.
Україна!
Ми хотіли показати світу і Україні, і бердянцям, що ми вільні, що ми українці. І в нас були марші свободи.
Краще домой! Краще домой!
Так, страшно, страшно. Перед тобою стоїть людина або не людина зі зброєю. Вона прийшла тебе захопити. Ти для неї нічого не вартий. Вона тебе не знає. Ти не розумієш, що вона зараз зробить. Вистрелить в повітря або зразу буде тобі стріляти. Там по тобі. Тому, звісно, було трошки страшнувато. 20 березня вже була я заарештована, і це третя людина. І вже просто нікому було потім, ну знаєте, як бути лідером. І почались дуже великі масові затримання, побиття людей. Приїжджали автозаки, були зламані руки, ноги і ребра у людей. І багато потрапило на підвали. Спочатку йде в тебе просто моральний пресинг, потім, коли вони бачать, що ти не погоджуєшся з їхніми там ідеями або з їхніми вислівами, починається фізичний пресинг. Ви с**ки, які ражаєте бендерівців, вас треба знищити. Ну, от, якщо тобі це кажуть і неодноразово, то ти, ну, розумієш, що перед тобою не людина. Ось. Ну, в кінці кінців ти розумієш, що від тебе щось хочуть. Ти лідер, так гарно заводиш людей, то тобі треба буде вести 1 травня, 9 травня, День прапора. Будеш займатися культурною.
Друзья, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете принимать участие в нашем разговоре, высказывать свои мнения, задавать свои вопросы. Также можно писать Viber, номер Viber +38 095 151 95 05. К нам присоединяется военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, пока мы с вами вот говорим, поступают сообщения, что сейчас вокруг Авдеевки очень горячо, очень усилили обстрелы сейчас армия Российской Федерации. Вот по некоторым сообщениям перебросили не туда резервы, но там что-то страшное происходит. Мы пытаемся с Виталием Барабашом связаться, главой Авдеевской военной городской администрации, чтобы узнать о ситуации там. Как вы думаете, что там сейчас происходит и почему сейчас?
Ну, почему? Это вопрос почти риторический. А что происходит? С начала дня там идут массированные артиллерийские обстрелы и с использованием авиации. Но там, ну вот, мы видим, ну, может быть, это оттуда кадры, может, нет, но очень мощно идут артиллерийские обстрелы. Там все небо черное от дыма. Россияне там сосредоточили большое количество реактивных систем залпового огня. Ствольной артиллерии, прицепной и самоходной. Что там происходит, почему, не совсем понятно, но атака идет, именно артиллерийский обстрел идет очень плотный и очень активный, в принципе, с самого утра. Ну, с чем это связано? Может, с попыткой прорвать оборону нашу именно в этом месте? Может, еще какие-то причины? Ну, так сказать, что в голове у врага тяжело, но пока идет массированная атака именно на Авдеевку.
Ну, артобстрел – это вполне вероятная подготовка к наземным штурмам, да? Ну, если по военной науке.
В принципе, да. Это обычно идет артподготовка, так называемая, потом идут штурмовые действия уже непосредственно по суше. Возможно, будет к вечеру или к ночи будет попытка штурма.
В предыдущий раз, когда мы говорили с Виталием Барабашом, главой Авдеевской городской военной администрации, он выдвигал такую гипотезу, что, возможно, оккупанты боятся того, что в ВСУ откроется еще один фронт, я так понимаю, ну, вот такой массированный удар, не знаю, там, или железным кулаком, да танком, или чем по Донецку. Насколько вам такая версия, кажется правдоподобной, насколько это реально вообще сейчас пытаться вернуть Донецк?
Ну, была информация про то, что мы создали такой артиллерийский огневой кулак, такое литературное словосочетание. Это высокоточная артиллерия, которая имеет преимущество в контрбатарейной борьбе с российской, потому что стреляет дальше более точно. На одном месте было сосредоточено достаточно большое количество нашей артиллерии. Вполне возможно, что враг решил сделать произвести такой контрудар, чтобы сделать невозможным наше наступление. Будет ли или нет атака через Донец, через Горловку, это, скорее всего, значит, должно происходить где-то южнее Бахмута. Ну, честно, попытка атаковать Донецк вполне возможна, но брать в лоб такой большой город, это несколько городов, как бы соединены в одно целое, Горловка плавно переходит в Донецк, это большая урбанизированная местность. Я, честно говоря, большое сомнение, что наши войска будут атаковать в лоб. Мы Бахмут не атаковали, мы его окружали. Мы так МАК не планируем атаковать в лоб, мы планируем окружать, потому что таким образом мы можем добиться успеха с минимальными потерями. А здесь лобовой штурм Донецка, мне кажется, что это очень такое смелое предположение.
Ну, может быть, не лобовой, да, какая-то такая все-таки операция. Та же Авдеевка, это такой, я понимаю, неплохой плацдарм, да, для наступления на Донецке. Стоит отметить, что у ВСУ есть огневой контроль фактически над всем Донецком, да, но ВСУ его не использует, в отличие от оккупантов, да, когда они просто могут достать куда-то артиллерию, они туда стреляют. Вооруженные силы Украины, так понимаю, наносят сейчас только точные удары по местам скопления живой силы, там, оккупационным администрациям и так далее.
Каждый снаряд учитывается, такого для эмоционального давления на врага артиллерия не использует, то есть каждый выстрел он должен попасть в цель. Но попал, не попал, это уже есть просто отклонение самого снаряда, то есть это не на 100% попадания зависит от мастерства боевого расчета, это еще зависит от ствола, от снаряда, от ветра, это много чего. Но каждый снаряд направляется в цель. Так просто как россияне поделить что-то на сектора или на квадраты и просто обстрелить, как они сейчас делают это в Авдеевке. Мы так не действуем. Можем ли мы достать до Донецка? Естественно, если посмотреть на карту боевых действий, то видно расстояние. Это расстояние, которое вполне может быть использовано, ну, это расстояние, на котором может стрелять наша артиллерия, даже не очень дальнобойная гаубица, поэтому мы не стреляем правильно, потому что атаковать мирные, стрелять по гражданскому населению мы не будем, стрелять по военным объектам, да, по каким-то скоплениям чего-то, складов, грузосмазочных, да, по жилым кварталам, ну, это мы не россияне.
Ну да, действительно, это вот так даже во время полномасштабной войны ведут себя вооруженные силы Украины. Мне кажется, это важно подчеркнуть, да, потому что очень раскручивает там что-то российская пропаганда. Вот вы посмотрите, во что превращаются украинские города, когда их штурмуют российские оккупанты. Вчера бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины сообщили в своем телеграм-канале, что захватили в плен майора и целого командира добровольческого батальона «Алга» 72-й отдельной мотострелковой бригады армии России. Давайте посмотрим кусочек из видео, как это происходило. Вот просто захват его в плен.
Да, можно. Давайте быстрее. Оттягивайте его. Оттягивайте.
Просто удары в осколки.
Дроны.
Ты в руки.
Дроид на две осколки выкликает.
2-0.
Слышу, наш пораненный майор. Майор, чего?
У нас поранений є пленний.
Майор чого?
Позивний Ява, да, командира? Командира Ява? Звання.
Полковник?
Там треба наших двох зустріти тепер.
Пойдіть встретьте хто-то один.
Куда ложить?
Понял. Хто тут ще остався?
Там, де
тут нори, де сидять?
Я только утром прийшов.
Галина Петрович, скільки вас там?
Ну и дальше на видео не очень цензурно рассказывает этот комбат о колоссальных потерях в рядах его подразделения в ходе штурмов вот этого населенного пункта. Ну вот те, кому интересно, могут картинку посмотреть на нашей трансляции в Фейсбуке или Ютьюбе, что он именно сказал. Что значит большие потери с вашей точки зрения, ну вот когда комбат рассказывает боев? Это о десятках, о сотнях идет речь?
Ну, десятки, сотни – это в зависимости от того, какое подразделение, если мы говорим о батальоне, то это, скорее всего, сотни. Ну, большие потери – это когда теряется минимум треть основного склада, особого склада, как по-русски трошечки.
Личного состава, да.
Да. Вот когда теряется треть, то по военным правилам, ну, по военным расчетам, такое подразделение становится уже практически небоеспособным. Если теряется половина, то такое, ну, практически небоеспособно, какие-то боевые действия оно еще может вести. Если теряется половина и больше, то такое подразделение есть полностью небоеспособным, и по военным правилам его лучше расформировать, потому что те, что остались после таких потерь, если просто добавить, ну, потеряли, например, 60%, добавить 60% новых людей или людей свежепризванных, ну, там нормальных взаимоотношений в этом подразделении не будет. Эти люди, их надо распределять, отправлять на реабилитации психологические в том числе, и где-то там потом небольшими группами распределять по другим подразделениям. Если он говорит о больших потерях, это минимум треть.
Как могли вооруженные силы Украины взять аж комбата в плен? Что он там делал в окопах, я так понимаю, вместе с своими бойцами? Это нормально для ведения боевых действий?
Это говорит о том, что у них нарушена система координации, система взаимосвязи. Видимо, мы прилучшили нашими средствами радиоэлектронной борьбы, потому что, в принципе, ну, это во времена там, это фильмы про Чапаева, когда там впереди Чапай на лихом коне. Так командир должен оставаться, он должен попадать, как капитан покидает корабль последним, это не потому, что он самый трусливый, и так и командир должен находиться сзади своего подразделения для того, чтобы до последнего им управлять. Если подразделение теряет командира, но оно становится практически неуправляемо. Ну, есть там зам командира, который должен принять, но это во время, особенно во время боя, это не точно, что они очень позитивно влияет на боеспособность. Значит, они перепутали, где какие у них края, где какие подразделения должны находиться, и попали так, что наш подразделение вышел, ну, по большому счету, это можно сказать, в тыл этого батальона, иначе, ну, еще раз, не может командир батальона находиться на передовой, потому что на передовой военнослужащие несут максимальные потери, а командир должен оставаться до конца руководить своим подразделением. Если он хочет проявить, это не героизм, это идиотизм, если он хочет проявить себя таким образом, что хватает автомата бежать в атаку, значит, тогда надо его лишить звания офицерского, дать ему солдатское звание, пусть бегает в атаку, если он так понимает функции командира подразделения. Командир подразделения, он должен управлять подразделением, а не идти вперед. Вперед и должны идти бойцы, которые для этого как раз и взяли в руки оружие. А его обязанности, он должен выполнять свои обязанности, а не ухиляться от них.
Ну, вот этот батальон «Алга» — это добровольческий батальон, сформирован преимущественно из жителей Татарстана. Ну, вот этот пленный, он тоже не славянской национальности. Но интересно, что он входит в 72-ю отдельную мотострелковую бригаду армии России, которая уже очень-очень много раз фигурировала в отчетах украинского генштаба. Сначала в Харьковской области во время украинского блицкрига в 2022 году там были большие потери в их рядах. Ну, а потом уже в мае этого года, когда вот эта бригада просто бросила свои позиции к югу от Бахмута под натиском вооруженных сил Украины. Алексей, а может это, ну вот потому, что она такая потрепанная, прореженная сильно вот в этих вот боях, вот так они себя и ведут, что, ну вот набрали людей, которые не обстреляны, не умеют воевать, ну и вообще в целом не боеспособны.
Видео, мы только что про это с вами поговорили, что когда подразделение теряет больше половины, то просто доукомплектовать его, это можно сделать. Теоретически это можно, практически это приведет к тому, что подразделения, что комбаты будут попадать в плен. Ну, то есть это неразумные действия. Значит, не было времени, возможности у россиян, того, что осталось из 72-й бригады, распределить по другим бригадам и сформировать. Ну, можно было оставить и название, но это должна была быть уже полностью новая бригада, а не на базе пошматованной старой бригады. Ну вот, они просто добавили людей, ну там сколько там потери, такие-то, ну давай столько-то и добавим. Обстрелянных, не обстрелянных, где их насобирали, неизвестно, ну добавили, вот вам результат. То есть эта бригада, если командир батальона попадает в плен, она, значит, она не очень боеспособная.
Постоянно сообщают в Генштаб ВСУ о продвижениях украинских защитников к востоку от Андреевки. Пока конкретно какие-то результатов неизвестно. Но на фоне всего этого в российских телеграм-каналах появилась информация, что командующий Генштаба Российской Федерации Герасимов и вообще всей группировкой оккупантов в Украине подумывает над тем, чтобы вообще оставить Бахмут, чтобы не остались в котле, да, или в огневом мешке вот все оккупанты. Там в самом Бахмуте 10 тысяч человек, по словам спикера восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, а на направлении 50 аж тысяч человек. Вы верите в то, что Герасимов серьезно может рассматривать вот такой сценарий? Ну, вот это отойти от Бахмута, еще одно непростое решение, или это сказка?
Нет, это не сказка, но вы сказали, что есть какая-то информация о том, что он раздумывает о том, оставить Бахмут или нет. Ну, а кто знает, о чем он раздумывает? Это как-то такая информация, немножко она выглядит конспирологически. То есть кто-то экстрасенсорно заглянул ему в голову. И я думаю, что на совещаниях это не обговаривалось. Может, и обговаривалось. Если обговаривалось, тогда да, тогда, может быть, есть информация. Может, там наши разведчики, они говорят, что такие вопросы обговаривались. Но с военной точки зрения, естественно, когда город практически уже окруженный, когда все подвозы, все логистические маршруты находятся под огневым контролем врага, то находиться в этом городе дальше, ждать, пока тебя полностью окружат, ну, это бессмысленно.
Тем временем россияне начали атаки у Марфополя, это вот к югу от Полог Запорожской области, там такой новый фронт. Алексей, как вы вот прокомментируете это? Откуда у них силы вообще, да, открывать вот новые фронты против вооруженных сил Украины? Какая цель, почему именно Марфополь?
Ну, у них, видите, у них же это самое, у них было затишье, ну, вот, на линии фронта, по всей практической линии, Купинск-Лиманский направление на юге, они, видимо, перегруппировались, они подтягивали силы, которые там у них еще остались, там стратегические, другие какие-то резервы, но и они активно перемещают войска вдоль линии фронта, там все-таки большое количество войск на российско-украинской войне, ценится в 400 тысяч, то есть им вполне возможно на каком-то месте собрать 20, 30, 50 тысяч оперативных, передвигая вдоль линии фронта, и там создать создать какую-то группу, которая может производить наступательные действия. Почему они это делают недалеко от наших, от направления на Токмак? Ну, это вполне очевидно для того, чтобы мы отвлекли свои силы от наступления на Токмак и переместили. Но это достаточно очевидные вещи. Так, в принципе, с военной точки зрения разумно обороняться, когда враг атакует, надо где-то недалеко от его наступательных действий. Если есть такая возможность, делать хотя бы незначительные контрнаступательные действия, это сбивает с толку врага, и это иногда заставляет приостановить наступательные действия и перекинуть войска туда, идут контратаки. Ну, тут 100%. Тут нельзя сказать, что они собираются какие-то делать серьезные прорывы, куда-то двигаться вглубь. Это просто связать нас с боем и принудить нас к тому, чтобы мы перебросили части наших войск с Токмакского направления как раз на Марфополь, в другие места, где они, на Авдеевку, на Купинск-Лиман. То есть они будут вот такими локальными точковыми ударами атаковать по всей линии фронта, где только они смогут сосредоточить хоть какой-то значительный перевес в наступающих силах над обороняющимися, для того, чтобы таким образом, хотя бы попытаться нас заставить отвлечь наши силы от Токмакского направления, от южного направления вообще.
Алексей, это вообще имеет какой-то смысл? Там, я так понимаю, на этом Мелитопольском направлении, на Токмакском, не так много и войск задействовано. Да, мы видим, но это такое не очень большое углубление. И была информация, что 2/3 резервов вооруженные силы Украины еще и не использовали. То есть, кого они собираются отвлекать? Там, ограниченное количество военных воюет на этом, кармашке, который сейчас на Токмак. Основные силы еще не введены в бой.
Они, может, и хотят, чтобы мы их не вводили, поэтому предлагают нам переместить эти резервы наши в другое направление. Там не вводились основные силы не потому, что там одна причина. Там очень сильное заминирование и очень активная контрбатарейная борьба со стороны Российской Федерации. Когда мы выровняем паритет артиллерийский, а еще лучше добьемся преимущества, когда мы сможем разминировать то, что там находится, для того, чтобы можно было уже двигаться не узкими колоннами по разминированным проходам, а более-менее широко, наступать уже как хотелось бы, то тогда я уверен, что будут задействованы наши резервы. Пока, смысл, это просто быстрее, чем что там будет одна бригада, что будет через проход, который в минных полях удается сделать, что будет стоять там 10 бригад, скорость будет та же самая. Поэтому не потягиваются основные резервы, потому что это просто будет скопление войск в одном месте большое. Это будет как мишень для врага.
Идет время, уже середина осени. Я буду спрашивать у всех военных аналитиков, с которыми удастся пообщаться. По вашим ощущениям, вы, наверное, больше понимаете, что сейчас происходит. Что мы можем ждать до весны на этом южном участке фронта? Пока идет создание плацдарма, но до Токмака уже, наверное, не дойти.
Почему? Я думаю, что мы как раз еще до холодов мы будем вокруг Токмака уже полностью. Он будет полностью окружение. Там проходит железная дорога, которую мы должны контролировать. Она как раз много направлений, но главное, которое мы хотим контролировать, это идет направление с Российской Федерации. Это через Волноваху, Токмак, и дальше на запад до Джанкоя. Это одна из артерий, которая логистических, по которой передвигается основная часть сил, средств врага, так же самое, как и Крымский мост. Поэтому контролируя эту дорогу, ему придется искать другие пути. Он уже, в принципе, начал это делать. Уже идут работы по строительству дополнительной железной дороги, которая будет идти через вдоль южного берега Азовского моря, как можно дальше от линии фронта. Потому что, оставшись без железной дороги, россияне очень активно используют железные дороги для перевозки войск. Это у них чуть ли не исторически сложилось. То без железных дорог, одним автотранспортом, тем более в сезон дождей, так называемых, хотя у нас другая климатическая зона, у нас нет сезона дождей, так уже сказали, пусть так и закрепится. Будет борьба за Токмаки, за другие места, которые за эту железную дорогу. Но я уверен, что у нас задача нашего этого наступательного летне-осеннего операции, это как раз эту дорогу контролировать. Не давать возможность контролировать ее россиянам. Я уверен, что до Токмака мы до конца года или до конца этой наступательной операции обязательно дойдем.
Почитала российское издание The Insider, что с начала полномасштабного вторжения российское ПВО сбило не менее 5 своих собственных самолетов. Совсем недавно вот мы рассматривали останки Су-35 под Токмаком как раз. Ну и еще один на днях сбило российское ПВО неподалеку от Мариуполя. Вот вы видите вот эту вот инфографику того, какие борта были сбиты российское ПВО и где, видим, широкая география достаточно. А что происходит, с вашей точки зрения, Алексей? Почему так случается, что российское ПВО сбивает свои собственные борта, и будет ли это продолжаться?
Я думаю, тут много причин. Я думаю, тут можно даже говорить о том, что тот вертолет, который был посажен у нас благодаря Главному управлению разведки, и там была изъята система распознавания свой-чужой, видимо, россиянам, ну, невидимо, им надо было бы перепрограммировать все эти свои коды. Может, они не успели это сделать, потому что эти коды должны быть и на самолете, и на зенитно-ракетном комплексе. Идет запрос свой-чужой, самолет отвечает свой, по нему не стреляют. Ну, это может быть одна из причин. Другая причина, что наши беспилотные летательные аппараты начали активно атаковать вглубь Российской Федерации объекты, и это вызывает, я думаю, там шапки погоны полетели, шапки, как говорят, полетели со многих руководителей, начиная от батальона, дивизиона, батарея, дивизиона, может, полка, там, зенитно-ракетного, потому что, ну, они считают, что это недопустимо, чтобы прорывали их линию противовоздушной обороны, поэтому они с перепугу могут просто стрелять все, что там летает. Это еще одна такая причина. Но еще одна причина может быть из-за безалаберности России. Самолеты просто так военные не летают, они летают по летной программе, которая доводится в том числе и зенитно-ракетным комплексом, территорию которых, ну не территорию, это место работы которых будет пересекать этот самолет. Им доводится высота полета, скорость полета, направление полета. То есть, чтобы они, если даже не отвечают запрос чужого, чтобы они знали, что вот в это время вот так должен лететь свой самолет. Ну, видимо, у них что-то, какой-то сбой в связи между собой. И, видимо, им или не довели, или довели, но неправильно. Поэтому не могли его сбить. Но есть четвертый такой уже немножко конспирологический вариант, что это мог быть самолет-беглец, который хотел прилететь на нашу территорию, поэтому отклонился от прописанного курса по летной программе, и поэтому был сбит.
Ну, особенно после инцидента, когда вот вертолетчик привел свой борт в ряды вооруженных сил Украины. Алексей, спасибо большое вам.
Да не, ты знаешь, что так и было, но это можно как гипотезу, как версию рассматривать.
Да, безусловно, мы не утверждаем. Алексей Гетьман был вместе с нами, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо большое за ваше время. Ну и считаем должным продолжать рассказывать о том, что сейчас происходит в Израиле, в частности, потому что вот США заявили, что думают над тем, чтобы объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю. Сначала об этом писали американские медиа, Washington Post и NBC News. Ссылаясь на свои источники, NBC говорит, что с такой инициативой выступили конгрессмены обеих партий. Затем министр армии США Кристиан Вормутс подтвердила, что этот вопрос действительно рассматривается. Вы вот видите сейчас цитату ее на своих экранах. Решение будет принимать Конгресс. Вопрос на начальной стадии, как говорит сейчас Кристина Вормутс. Ну и продолжается военная операция армии обороны Израиля Цахал против Хамас. Заявляет Израиль, что начинает самую мощную атаку на боевиков группировки «Хамас». Прямая речь премьер-министра Бенямина Нетаньяху. «Сейчас мы переходим к массированной атаке, которой еще не было. Они хотели войны, они будут иметь войну. Мы превратим сектор Газа в руины», заявил Нетаньяху. В частности, это важно еще и потому, что ну вот многие военные аналитики и эксперты-международники допускают, что если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, то может и проиранская группировка Хизбалла на севере вступить в войну, и даже Иран и Сирия. Ну и тогда США должны будут как-то отреагировать на подобные атаки на территорию их союзника. Это может очень сильно, конечно, отвлечь Вашингтон от помощи Украине. К нам присоединяется Михаил Пелеверт, израильский политический обозреватель. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю для начала посмотреть свежие кадры того, что происходит сейчас в секторе Газа, и обсудим с вами.
Бас. المربع كله المربع اللي قالوا يخلوه ضربوه
خلاص
Ну и заявил начальник генштаба сил обороны Израиля Херцех Альви, что после трудного начала мы формируем линию боевого столкновения. Я так понимаю, линия боевого столкновения, это может быть даже линия фронта уже сейчас. Михаил, что, Израиль идет в Газу?
Во-первых, на сектор Газа скинуто сброшено за последние 2,5 дня больше боеприпасов, чем за все последние 15 лет вместе взятых. Я с вами беседую из-под окрестностей Иерусалима, и здесь, то есть по прямому, здесь расстояние до сектора Газа около 70, я думаю, километров, и здесь буквально дрожат стекла, идет на самом деле беспрецедентная атака на инфраструктуру Хамас. К сожалению, мы видим и понимаем, что страдают и мирные гражданские жители. Смотрите, вы сказали слово «продолжается израильская операция». Я бы использовал более подходящее, мне кажется, слово. Она начинается. Мы вот эти бомбардировки, мы все понимаем, что они не могут корни решить и проблему сектора Газа. Если мы хотим на самом деле решить, понимаете, проблему сырости, а не плесени, то надо, конечно же, покончить с властью Хамас, не только с ее с военными возможностями этой террористической организации, но и ее административными функциями и полномочиями, которые она осуществляет последние 17 лет в секторе Газа. Но чтобы это сделать, Израилю придется пойти на очень непростые решения. Чисто с оперативной точки зрения последние 3 дня мы подчеркивали, что главной целью израильской армии является освобождение максимального количества заложников, которых держит Хамас. Это около 150 человек, большинство из них гражданские, дети, женщины, старики. В последние буквально минуты поступает информация о том, что Израиль принял очень непростое и тяжелое решение, что переговоры об освобождении или обмене заложников будут вестись только после окончания войны. Это непростое решение. Я не завидую политикам, премьер-министру, которому приходится принимать столь сложное решение, тем более в демократической стране, в которой политику надо нравиться своему народу, нравиться своему обществу и думать о следующих выборах. Но то, что происходит сейчас в Израиле, это абсолютно экстраординарно и не имеет прецедентов. Я даже не уверен, что эти события можно сравнить с событиями войны Судного дня в 1973 году. Я думаю, что события на порядок драматичнее.
Наземная операция будет в Израиле? Понимают ли израильтяне и политическое военное руководство риски, сопряженные с этим? Я про сектор Газа.
Да, они очень хорошо понимают эти риски. Я сегодня имел возможность беседовать с несколькими генералами, которые в прошлом принимали подобные решения. Сейчас они тоже являются частью, скажем так, аналитической группы, которая просчитывает все риски. Вы знаете, если бы вы меня спросили вчера о наземной операции, я бы вам ответил однозначно «да» в ближайшие дни. Сегодня моя уверенность немного поколебалась. Это связано прежде всего с тем, что я предполагаю, Израиль пытается избежать войны на 2 фронта. Мы понимаем, что наземная операция в секторе Газа – это вопрос не дней, не месяцев, и не недели, а месяцев. И надо будет туда вводить, по разным оценкам, свыше 100 тысяч солдат. И оттянуть сегодня, ввести вот столь большое число солдат в сектор Газа – это значит оттянуть часть нашей боевой мощи от северной границы. Мы еще не понимаем, будет ли у нас второй фронт со стороны Хизбаллы. И поэтому на данном этапе, я предполагаю, принято решение выждать и исключить, скажем так, открытие второго фронта. Прибытие в Израиль в ближайшие часы частей 5-го военно-морского флота США преследует именно во главе с авианосцем, да, Джеральд Форд, и преследует именно эту цель. И показать недвусмысленно, продемонстрировать любым так называемым третьим сторонам, что вмешательство в происходящее, войну между Хамас и Газой, простите, Хамас и Израилем, повлечет за собой очень жесткий, скоординированный ответ со стороны наших союзников США. Вчера также Италия, Франция, Англия и Великобритания выступили с, и Германия выступили с подобным же сообщением. Мы, понимаете, находимся сейчас в гуще событий. Позади деревьев мы еще не видим леса. И скажу вам по-честному, я думаю, что большинство кабинетов узкого военного, кабинета министров, которые сегодня принимают решения, они действуют в небольшой такой операционной дымке. Есть большая доля неопределенности. Очень много в этом уравнении неизвестных. И я думаю, что ответы будут поступать постепенно в ближайшие дни. Но ситуация будет столь накаленной долго, я боюсь.
Ну вот это вот интересно, да, и важно подчеркнуть, что Сахал может не начать эту наземную операцию не потому, что там боится международного осуждения или вовлечения других игроков, а потому что боится атаки с севера, да, с Хизбаллы, то есть это вопросы безопасности. Михаил, вы в середине этого находитесь, как вы сами говорите, наверное, гораздо лучше меня знаете арабо-израильский конфликт. Зачем это вообще было сделано, с вашей точки зрения? Что в Хамасе не понимали, что будет, ну вот, массированные авиаудары, возможно, наземная операция, ну и так далее. Чего? И там они заявили, что достигли каких-то целей. Каких целей они достигли? Что это было вообще, как вы думаете?
Вы знаете, я боюсь, мы граждане первого мира, мы граждане демократических стран, которые всегда подразумевают обратную связь между властью и между населением. Мы не понимаем, что такое Хамас. И Хамас – это организация, смыслом существования которой, и это написано в их хартии, в их основополагающих документах, написанных еще в 60-е годы, это уничтожение Израиля. Они этим занимаются в хорошие времена, в плохие времена, когда у них много денег, мало денег. Это их raison d'être, их смысл, их существования. И поэтому как можно больнее ударить по сионистскому врагу, в кавычках, это их цель. Я на самом деле верю, что они искренне, да, это слово неуместно быть может, но искренне верят в религиозную подоплеку своей священной войны против нас. И поэтому нам, жителям, повторяю, демократического Запада, очень сложно понять эту логику. Но очень важно при этом вот в этот момент, когда мы столкнулись, мы, израильтяне, столкнулись, я бы сказал, с, понимаете, беспримесным злом. Те кадры, которые мы видели из приграничных поселков, где расстреляно, я думаю, около свыше 300 школьников и подростков, которые участвовали в музыкальном фестивале, который проходил в местечке под названием Реим, это не ведение боевых действий. Это, я не знаю, последняя аналогия, которая напрашивается, это Буча, но мне кажется, в масштабе гораздо большем, чем Буча. Я уже не помню, сколько там было жертв. Но в любом случае это явление одного порядка. Мы в этом смысле наблюдаем крах концепции. Крах концепции, которая последние 15 лет, ее наиболее ярким выразителем был Биньямин Нетаньяху. Концепция о том, что можно дикое животное приручить, одомашнить. Можно завести домашнего крокодила. Подпитывать его не напрямую, а через посредников, позволять ему передавать строительные материалы, из которых он делал бомбы и ракеты, и деньги передавать, из которых в конечном итоге как-то они закупали взрывчатку, они даже научились строить дроны, которыми, кстати, был в первые часы войны подбит израильские, даже два израильских танка на границе.
Там и даже вот сбросы это... были, да, как российские там... войска на вооруженные силы Украины сбрасывают, умеют уже.
Во многом тактика, конечно, масштабы происходящего в Украине абсолютно иные, но тактика похожая. Использование дронов, в принципе, да, поменяло, мне кажется, взгляд на войну, и это до конца еще выводы не сделаны. Нам это лишь предстоит, особенно учитывая, если мы будем иметь дело не с относительно небольшой террористической организацией «Хамас», а, например, с Ираном, или, например, с организацией «Хизбалла», которая на порядок сильнее и обладает гораздо более массивным количеством, большим количеством ракет, и притом не ракеты «Дур», да, хамасовских, в которых очень часто даже нет боеголовки как таковой, да, это просто летящая тяжелая труба. Но у «Хизбаллы» оружие, к сожалению, совсем иного качества и порядка. Поэтому сейчас я не хочу искать виноватых, хотя это, наверное, главный вопрос сегодня в израильском обществе. Как могло такое произойти, чтобы, как мы любим о себе говорить, первая армия мира была застана врасплох. Но время вот этих тяжелых вопросов придет. Сегодня мы все сплотились. Я сам недавно прилетел из-за границы. Тысячи израильских резервистов, которые не просто были за границей, а которые проживают на постоянной основе за рубежом, в Европе, в Соединенных Штатах, массово прилетают в Израиль. И что заставляет меня, во-первых, быть невероятно гордым за эту страну, а во-вторых, не оставляет ни тени сомнений, что понятно, что победа будет за нами. Но большое сожаление вызывает тот факт, что так устроен Израиль, что побеждаем мы только, когда нам не оставляют иного выбора. Вот это ровно та ситуация, которая сегодня происходит в Израиле и во многом трагически повторяет события 50-летней давности, войны судного дня в октябре 1973 года.
Ну, я думаю, что наша аудитория видит много и рифм с тем, что в Украине произошло в феврале прошлого года, вот прям один в один и даже эмоционально, возможно. И последний вопрос, если позволите, Михаил. Собрался глава Палестины Махмуд Аббас в Москву, об этом заявил посол Палестины в России Абдель-Хафиз Нафаль. Там ждут официального приглашения, так понимаю, палестинского лидера в Кремль. Зачем он засобирался в Москву, почему именно сейчас? И вообще, какая роль Москвы сейчас, как вы думаете, в том, что сейчас происходит?
Ну, я уже видел сообщение о том, что Кремль обвинил Соединенные Штаты в том, что, выстраивая однополярный мир, Соединенные Штаты не принимали во внимание интересы Палестины, интересы иных участников международного процесса. И вполне возможно, что под этим соусом Россия постарается влезть в так называемые, это я беру в два раза в кавычки, ближневосточный мирный процесс. И конечно же, это тот информационный повод, который отвлекает внимание, силы, ресурсы международного сообщества Запада от происходящего в Украине. Очередной точка напряженности, которая сегодня наблюдается на Ближнем Востоке, и которая на самом деле и вправду может перерасти в очень крупную региональную на этом этапе войну, а это меняет, скажем так, угол зрения на происходящее в Украине тоже. И я думаю, что мы до конца еще не понимаем всех последствий, которые эти события будут иметь, но вот в такие времена мы сейчас живем, мы буквально каждый час заново переоцениваем реальность.
Михаил, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Михаил Пильверт был вместе с нами, израильский политолог. Ну и тем временем прокомментировал и Путин впервые то, что происходит сейчас в Израиле. Прямая речь. Украинский кризис, так они называют, вторжение в Украину продолжается. И, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Также обвинил Путина США в том, что они якобы пытались монополизировать урегулирование и не искали приемлемых для обоих сторон компромиссов. Путин считает, что США, цитата, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывая давление на обе стороны. Ну, традиционно обвиняет хозяин Кремля Вашингтон. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, на вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш Телеграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски, выпуски наших коллег. И будем очень рады, если поставите лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».